лекцию кандидата филологических наук Андрея Борисовича Кутузова под таким названием «Загадочная наука переводоведения» или «Как заглянуть переводчику в голову». Итак, пожалуйста.
Здравствуйте. Поскольку мне предложили прочитать научно-популярную лекцию, то я не мог придумать ничего лучше, кроме как говорить о переводоведении, поскольку это то, чем я занимаюсь в научном плане вот уже лет 7, наверное. О чем бы я вот хотел поговорить в первую очередь, что в первую очередь подчеркнуть. Зачастую, когда сообщаешь кому-то, что занимаешься переводоведением, то люди ассоциируют это с практикой перевода. Да, то есть, когда говоришь, вот я занимаюсь переводоведением, сразу же возникает вопрос, там, а какие книжки ты перевел, да, а там, какие стихи ты перевел и так далее. То есть, основное заблуждение, которое связано у людей с переводоведением, это то, что якобы переводоведы занимаются переводами. Это, к сожалению или к счастью, не так. Поэтому вот то, чем же на самом деле занимаются переводоведы, зачастую для людей в этом незадействованных остается такой тайной за семью печатями, да, покрытым раком. То есть более-менее все понимают, чем занимаются физики, химики и так далее, а вот чем занимаются переводоведы, ну как-то не очень ясно. Вот. Поэтому вот в сегодняшней лекции я буду говорить не столько о переводчиках, про переводчиков я вообще говорить не буду, скорее всего. Разве что, может быть, вот в дискуссии потом, да, если что-то, если у нас такая тема вдруг возникнет, то можно и об этом поговорить. А я буду говорить о переводоведении и о переводоведках, о том, чем занимается эта наука, зачем она нужна народному хозяйству и что там есть интересного. Ну, поскольку переводоведение есть ветвь лингвистики, по крайней мере, таково господствующее мнение, есть и другие мнения, но обычно считают, что переводоведение это все-таки ветвь лингвистики, и я с этим согласен, то для начала, вот нам для того, чтобы и вы лучше поняли эту лекцию, и для того, чтобы потом в обсуждении мы могли на каких-то общих терминах сойтись, я сначала немножко расскажу, как бы введу некоторые базовые лингвистические понятия, без которых обсуждать переводоведение, как и любые другие лингвистические вещи, невозможно в принципе. Можно следующий. Почитал.
Я жму.
Что?
Эскейп. Твой ноут.
Просто в длинном слове пускай ерундовся.
Ужас. А до этого работал? Он думал повиснуть.
Нет, невозможно. Андрей, это который конфискованный был.
Человека, которых зовут Фердинанд де Сосюр, Вильгельм фон Гумбольдт и Ноам Хомский. Собственно, вот эти три человека ответственны за основную концепцию современной лингвистики, именно разделение языка и речи. Ну, для тех, кто изучал языкознание, это, в общем-то, все самоочевидно, да, но для тех, кто не является специалистом в области лингвистики или даже там, студентом, да, который изучал лингвистику, я думаю, что стоит об этом рассказать. Обычно разделение на язык и речь ассоциируется вот с именем Фердинанда де Сосюра, это такой французский лингвист, французский и швейцарский, который прочитал курс лекций о языке, вот, ничего не опубликовал его, правда, но потом его ученики по своим конспектам восстановили все это, да, и опубликовали. Вот, он разделил язык на такие две категории «down» и «parole». Да, то есть язык и речь, собственно говоря. Но с точки зрения Сосюра, язык — это как бы некая такая деперсонализированная система, которая существует в голове у всего языкового сообщества в целом. Да? То есть это та система, которая у нас в головах, которую мы используем для того, чтобы произносить или писать, да, для того, чтобы делать какие-то речевые акты. А, собственно, сами речевые акты, да, то есть то, что мы говорим или пишем, это речь. Это применение системы языка на практике. То есть то, что я сейчас вам говорю, да, это относится к категории речи. А те правила, на основе которых я порождаю эту речь, это уже язык. Да, то есть то, что Сосюр называл лам. В принципе, Сосюр был первым, кто это в какой-то такой удобоваримой форме сформулировал, но, строго говоря, еще в 19 веке такой вот Вильгельм фон Гумбольдт уже писал о кое-чем похожем, только он называл это греческими словами энергея и эргон. Да, то есть как бы нечто, вот как раз тоже вот, система, да, и порождаемая этой системой как бы энергии. Да. Но он в таких философских терминах это все описывал, у Сосюра все гораздо проще и понятнее. Хотя у Сосюра тоже есть такие весьма загадочные моменты. В 20 веке Сосюр все это рассказал своим студентам на рубеже 19-20 веков, а в 20 веке лингвистика тоже не стояла на месте. И вот в середине 50-х годов такой американский лингвист Ноам Хомский, который позже стал чрезвычайно знаменит, является самым цитируемым гуманитарным ученым в мире и так далее, он немножко развил эту дихотомию, это разделение на язык и речь. Он говорил о таких категориях, как performance и competence, то есть компетенция и как бы... Сложно подобрать русский эквивалент для слова performance. Некое действие, да, согласно вот той компетенции, которая у человека есть. Но в принципе все вот эти вот три пары, да, относятся к одному и тому же противопоставлению. Да, то есть противопоставление той системы, которая есть у нас в голове, и ее применение на практике. Вот. Дальше. Еще один важный для нас момент. Следующий слайд. Опять? Контрл-эск.
Что тебе делать с этим? С ним?
Следующий важный для нас момент – это то, что языковой знак обладает так называемой билатеральностью. Почему это важно, что это означает, что означает страшное слово? Это тоже пошло от Фердинанда де Сосюра и от некоторых его последователей. Сосюр говорил о том, что любой языковой знак, то есть слово, предложение, да, там, фраза и так далее, обладают двусторонней природой. Они как монета, да, у каждой монеты две стороны. Вот эти две стороны – это план выражения и план содержания. Там у Сосюра были французские термины, обозначаемые и обозначающие. То есть, вот, например, русское слово «книжка», вот, которое мы сейчас находимся вот здесь на экране слева, транскрипция этого слова, да, то есть мы произносим его вот так, «книжка», это план выражения. Вот эти вот шесть фонем, да, шесть звуков, это план выражения языкового знака «книжка». План содержания же, то что обозначает этот знак, это вот этот образ, скажем, некой стопки листов, на которых напечатан какой-то текст, да, и которые заключены в какой-то переплет или обложку. Да? То есть тот образ, который всплывает у нас в голове, когда мы слышим вот эти шесть звуков. Или читаем на письме, да, читаем на листе бумаги шесть звуков. То есть означающая — это звуковая или письменная форма знака, и означаемая — это то содержание, которое стоит за знаком. Кстати, не нужно, иногда путают обозначаемое и какие-то реальные предметы, которые мы называем каким-то словом. На самом деле обозначаемое — это не реальный предмет, он называется другими умными словами, я не буду сейчас в это вдаваться. Обозначаемое — это тот ментальный образ, который появляется у нас в голове, когда мы слышим слово. Так, билатеральность языкового знака. Вот это следует запомнить, да, прежде чем говорить о чем-то. О том, что любой языковой знак имеет на две стороны. Так, листается. И последнее, как бы из вот таких общелингвистических вещей, о которых я хочу сказать, это понятие коммуникативной ситуации. Это, в общем-то, не только лингвистическая категория, да, об этом и в социологии довольно много говорят, в психологии. Да, ну, общий смысл таков, что любой момент, когда один человек говорит что-то другому, вообще, когда человек использует язык, это коммуникативная ситуация. То есть некий продуцент, можно его назвать еще автор, порождающий и так далее. Есть очень много разных слов, терминов, которыми разные авторы это называют. Да? Вот этот продуцент порождает сообщение, сообщение приходит реципиент. Да? Реципиент, тот, кто слушает, читает и так далее. То есть тот, кто каким-то образом воспринимает это сообщение в той или иной форме. Да? Что важно понимать про коммуникативную ситуацию? Мне не только есть автор, получатель сообщения, мне, кроме того, присутствует, во-первых, цель, с которой автор сообщение порождает, да? То есть он хочет добиться какого-то эффекта в окружающем его мире, либо хочет добиться какого-то действия от получателя. И есть тот эффект, который производит сообщение на получателя. Этот эффект не обязательно совпадает с целью, которую преследует автор. Почему он может не совпадать? Потому что, во-первых, на сообщение влияют разного рода шумы, под которыми может подниматься все что угодно. А самое главное, что код, которым отправитель кодирует сообщение, и код, при помощи которого получатель это сообщение раскодирует, могут немножко не совпадать, хотя они могут считать, что говорят на одном языке. Да? То есть код сообщения — это, говоря по-простому, тот язык, на котором сообщение написано. Да? Это может быть как какой-то из человеческих языков, так и любая другая знаковая система. Да? То есть, допустим, даже когда вы подходите к дороге и видите светофор, который там показывает вам красный кружок, например, да, вы получаете сообщение некое. Да. Вот это сообщение закодировано при помощи определенной очень простой знаковой системы. Эта знаковая система сводится там, к нескольким правилам. Да. Красный означает, что можно идти, что нельзя идти, зеленый означает, что идти можно, да, и желтый означает, что нужно готовиться к смене сигнала. Соответственно, если вы каким-то образом не совсем хорошо знаете этот код, что тут случилось с этим. В общем, попробуй, пожалуйста, что-то сделать. Если вы не совсем хорошо знаете этот код, то у вас может, то как бы вот тот эффект, который на вас произвело это сообщение, будет не тем, на который рассчитывал автор коммуникации, да, то есть его отправитель.
Что это
за ноут?
У тебя, по-моему, окно переключилось.
Что
включилось? Окно. Я чувствую, что мы так долго будем рассказывать.
Это знаковая система, да.
Нет, это шумы. Ну да. Ctrl F2 и Ctrl F1.
Так, ну вот, то есть, прежде чем говорить о ситуации перевода, да, нужно понять, что, в принципе, любая ситуация, когда один человек что-то говорит другому, да, вот описывается вот такими категориями, да, такими терминами. Ну вот, то есть теперь мы более или менее так, по верхам, да, прошлись по основным лингвистическим категориям, которые нам нужны для обсуждения перевода. И теперь можно переходить, собственно говоря, к тому, для чего я эту лекцию читаю, да, для того, чтобы как-то научно-популярной какой-то форме, рассказать вам о том, чем же занимается загадочная наука переводоведения. Да, чем занимаются переводоведы во всем мире, и в том числе и у нас в России, и даже у нас в Тюмени, не побоюсь этого слова. Следующий. Надо сказать, что переводят-то люди очень давно. Наверное, с самого начала появления человеческих языков, да, то есть, скорее всего, язык появился не в одном месте, да, в разных, поэтому, в общем-то, люди с момента возникновения у них такого средства общения, как язык, сталкивались с другими племенами, да, с которыми они были вынуждены как-то общаться. Соответственно, были нужны переводчики. То есть переводят люди с самого начала своей истории. Но до определенного времени наука воспринимала перевод, ну, только в контексте обучения иностранным языкам. То есть переводоведение не считалось какой-то наукой. Да? Перевод использовался просто для того, чтобы проверить, да, что человек овладел какими-то грамматическими правилами иностранного языка. Да, наверное, каждый из вас сталкивался в школе там, с тем, когда вас учили английскому еще какому-то языку. Да, одно из заданий было переведите вот какие-то предложения на русский язык там, или на английский язык. Да, то есть перевод использовался просто как такое средство. Как самостоятельная наука, переводоведение оформилось, строго говоря, только в 80-е годы. Была такая работа англо-американского лингвиста Джеймса Холмса, как раз вот называлась она что-то там о названии и природе переводоведения. Вот после того, как эта работа стала широко известной, начали говорить о науке переводоведения. То есть начали действительно активно этим заниматься и, что самое главное, называть эту науку вот именно так. Да? До этого какими-то переводоведческими проблемами, если и занимались, то в контексте каких-то других наук. Строго говоря, до Холмса, конечно, были люди, которые поднимали, да, вот, проблемы, связанные с переводоведением. Это называется так называемый долингвистический период, так сейчас это называют. И надо сказать, что там были разные интересные вещи. Вот, например, здесь вещи и люди. Вот тут на экране статуя такого святого Иеронима Стридонского, который считается одним из основоположников переводоведения наравне с Цицероном. Вот, святой Иероним, он примечателен тем, что в 4 веке нашей эры перевел Библию с греческого на латинский, на вульгарную латынь. До этого никто этого не делал. Вот, и он вот попутно, да, он там лет 10 ее переводил, и в процессе этого еще записывал свои ощущения и умозаключения по поводу того, как же нужно переводить, да. Вот, в частности, он вот является автором знаменитого изречения «Переводить нужно не слово в слово, а смысл в смысл». Да, то есть это то, о чем потом после него еще полторы тысячи лет ученые спорили. Да, то есть как все-таки нужно производить перевод, да, вот брать слова и передавать их просто каждое слово по отдельности, или же нужно понимать смысл того текста, который ты переводишь, и воспроизводить на языке перевода текст с тем же смыслом. Слова могут не совпадать. Вот. Сейчас это, может быть, кажется очевидным, но вот во времена Иеронима это было совсем не так. И, в общем-то, его вот тезис вызвал довольно много споров в тогдашней академической, в кавычках, среде. Хотя, кстати, нужно сказать, что саму Библию-то Иероним как раз переводил слово в слово. И он об этом недвусмысленно пишет в своих письмах, что вообще-то переводить нужно не слово в слово, а смысл в смысл, конечно, за исключением Священного Писания, в котором даже синтаксис является божественным откровением. Да? То есть там он, Библию, он, может быть, во избежание обвинений в ереси, а может быть, поскольку он действительно так считал, да, Библию он переводил все-таки дословно. Вот. Кстати, вопрос о переводе Библии потом на протяжении целого тысячелетия был одним из ключевых для истории Европы. Да? То есть присутствующие здесь историки, я думаю, хорошо знают о том, что вопрос о том, переводить ли Библию на национальные языки, не переводить ли Библию на национальные языки, читать ли молитвы и проповеди на латыни или же на национальных языках народов Европы, да, этот вопрос, в общем-то, провоцировал не только научные споры, но зачастую и затяжные гражданские войны. То есть тут переводоведческие вопросы были для европейского общества в каком-то смысле очень важны. Вот, ну, тем не менее, вот в 20 веке переводоведение наконец оформилось действительно как наука. Почему это произошло? Потому что в начале 20 века как раз началась активная глобализация, да, началось активное использование переводчиков, в частности, в Лиге наций и затем в Организации Объединенных Наций, когда она образовалась. Ну и там еще Европейский Союз начал создаваться. И все эти организации были очень заинтересованы в подготовке переводчиков, причем в массовой подготовке переводчиков. Вот. А раз нужно готовить переводчиков, то волей-неволей приходилось и переводоведением тоже заниматься. То есть так вот эта наука, собственно, сформировалась. Вот, вот примерно после работ Джеймса Холмса начался современный период развития переводоведения, когда переводоведение начало бурно развиваться. Вот все 90-е годы — это период там, появления просто десятков и сотен таких полномасштабных книг, энциклопедий по переводоведению и бурной специализации. То есть, как любая молодая наука, переводоведение испытывает период распадения на, на несколько более узких таких направлений, да, каждый из которых занимается чем-то одним. Вот. То есть сейчас вот существует такая наука переводоведения, по-английски она называется Translation Studies, иногда еще используется термин Translatology, но не так часто. То есть транслатология, ну вот иногда в русскоязычных книжках встречаешь или в статьях встречаешь такой вот калькус английского, да, вот мы занимаемся транслатологией. Но это как-то уже не модно сейчас, и все больше говорят все-таки Translation Studies или переводоведение. Ну и мы, собственно, тоже. Так, дальше. Что же все-таки, вот какие интересные моменты, да, изучать переводоведение? То есть, что, так, если посмотреть вот на те публикации, которые есть, на книжки, энциклопедии, которые выходят в последнее время. Следующий.
Альтап.
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 По-моему, фокус, наверное. То есть, какие вопросы встают перед переводоведами, да, и какие, скажем, ответы, да, на них они пытаются дать. Ну, я вот по этому списку пройдусь, так каждый из пунктов более-менее объясню и покажу, какие там возникают интересные вещи. Во-первых, самый главный вопрос, что такое перевод вообще? Да, это сразу же, как бы, есть некоторое противоречие, то есть, словом «перевод», как в русском языке, так и в английском, а многих других, называется одновременно и сам процесс вот этой вот переводной деятельности, да, и продукт ее, то есть переводной текст непосредственно. То есть, соответственно, нужно решать вопрос, что мы изучаем. Процесс перевода, что там происходит у переводчика в голове, или мы изучаем вот тот текст, который получается у переводчика на выходе. Да. Дальше. Еще в 50-е годы такой чешский лингвист Роман Якобсон в своей статье про перевод подразделил перевод на три вида: внутриязыковой, межязыковой и межсемиотический. Да, то есть, соответственно, переводоведы могут изучать каждый из этих трех видов перевода. Чем они отличаются? В принципе, вполне понятно, да, что внутриязыковой перевод — это когда мы перефразируем что-то в рамках одного языка, да, то есть, там, например, из одного стиля в другой, или просто что-то пересказываем кому-то, это тоже перевод. Да. Межязыковой перевод — это вот то, что обычно ассоциируется с переводом, перевод с английского на русский, там, с вьетнамского на китайский и так далее. И межсемиотический перевод — это перевод между разными знаковыми системами. Это, например, когда мы берем роман и экранизируем его, да, или делаем там из него пьесу какую-нибудь, да, то есть из одной знаковой системы переводим в другую. Или смотрим на картину и пишем по мотивам этой картины какой-то рассказ. Да. Вот. Соответственно, вот товарищ Якобсон про это все писал активно, но переводоведы по понятным причинам занимаются в основном, конечно, межязыковым переводом, поскольку это наиболее такая востребованная область. И к тому же, ну скажем, межсемиотическим переводом заниматься довольно сложно, потому что, ну, непонятно, как его вообще можно исследовать, но тем не менее попытки такие занимаются. Дальше. Проблема, как тот вопрос, который встает не только перед переводоведением, но и перед всей лингвистикой в целом, это изучать или предписывать. Да, есть такое вот противоречие между прескриптивной и дескриптивной лингвистикой. То есть лингвисты очень много спорили между собой о том, должны ли они диктовать, каким языку быть, или описывать, какой язык есть, как бы, вне зависимости от их усилий. Да? То есть вот прескриптивная диктующая лингвистика — это когда какой-нибудь там институт русского языка публикует словарь или там какую-нибудь грамматику русского языка, и в ней вот написано там, что слово «кофе» — оно мужского рода. И ничего с этим поделать нельзя, да, то есть если вы говорите «кофе» в среднем роде, значит, вы говорите неправильно. А дескриптивный подход — это предполагает, что лингвист должен понаблюдать за языковым сообществом, понаблюдать за людьми. И если они чаще говорят кофе в среднем роде, то, ну, значит, придется просто признать, что слово кофе действительно среднего рода в русском языке. По крайней мере, чаще всего. Вот. И с переводоведением, собственно говоря, дело обстоит точно так же. То есть в переводоведении борются две тенденции. Предписывающая, в рамках которой переводоведы должны, как бы, скажем, порождать некие правила, советы, рекомендации для переводчиков. Да? А переводчики, соответственно, по идее должны им следовать. Ну а дескриптивное переводоведение, изучающее, да, оно смотрит на то, как переводят реальные переводчики, и, исходя из этого, делает какие-то умозаключения по поводу того, что же такое перевод, чем он характеризуется. Дальше. Такой довольно философский вопрос, является ли переведенный текст тем же текстом, что и оригинал. Тут вообще можно очень долго об этом говорить, поэтому я не буду особо тратить на время на этот вопрос, но понятно, что здесь нужно исследовать вопрос о том, что такое тот же текст, да, что значит текст, который, что это такое, это текст, который переносит, который также воздействует на читателя, или это текст, который обладает той же формой, или еще что-то. Да, то есть вот есть довольно много разных околофилософских концепций касательно того, все-таки является ли переведенный текст тем же текстом или нет. И там всякие разные из этого есть интересные выводы. Непосредственно с этим вопросом связан вопрос о том, что такое эквивалентность. Это такое ключевое понятие переводоведения. Да, то есть обычно, ну, как-то в любой книжке по переводоведению вы встретите вот этот термин, да, и как бы рекомендации, да, что ваш перевод должен быть эквивалентен оригиналу. Вот это как раз в этом связь с предыдущим вопросом. Да, то есть, вот что значит текст эквивалентен оригинальному тексту, или там слово является эквивалентом того или иного слова в языке. Тут вот очень большие были сделаны продвижения в этом вопросе двумя такими товарищами, Юджином Найдой и Веленом Наумычем Комиссаровым. Вот Найда — это европейский переводовед, а Комиссаров — это советский. Он до сих пор живет, в принципе. Вот. Тут, кстати, тоже интересный момент. Советское переводоведение развивалось долгое время довольно изолированно от общемирового. И несмотря на то, что на самом деле в советском переводоведении было достигнуто довольно много всего интересного, и существовала и существует такая довольно мощная переводческая школа, на Западе это практически неизвестно. Да? То есть в западных книжках, энциклопедиях по переводу, но очень большая удача, если удастся там встретить имена каких-то советских переводоведов. И наоборот, в советских и даже там в ранних российских учебниках по переводу и по переводоведению огромные там десятки, сотни страниц посвящены достижениям советского переводоведения, а о западных, да, каких-то достижениях, о западных тенденциях почти ни слова не говорится. Только в последнее время эта ситуация начала исправляться. Впрочем, я думаю, это характерно для многих наук, не только для переводоведения. Так, вот, собственно говоря, что же интересного-то предложили вот эти товарищи Юджин Найда и Комиссаров? У них как бы разные концепции, но в чем-то схожи они. Я не буду углубляться в детали, потому что все-таки я читаю научно-популярную лекцию, а не, собственно, академическую. Но общий смысл, если говорить по-простому, в том, что Найда и Комиссаров сказали, что эквивалентность бывает формальная, бывает динамическая. То есть может быть слово, условно говоря, слово эквивалентно какому-то... Слово в русском языке может быть эквивалентно слову в английском языке по формальным признакам, а может быть по динамическим, то есть в данном конкретном контексте. Да, то есть мы все знаем, что слово «стол» в русском языке является эквивалентом английского слова «table». Но в определенных контекстах эквивалентом слова «table» может быть что-нибудь совсем другое. Да, то есть в каком-то контексте эквивалентом слова «table» может быть, например, «совет», да, если это совет директоров какой-нибудь. Хотя там скорее будет английское board, но иногда может быть table, да. Вот. То есть Найда и Комиссаров, ну и их там сподвижники и последователи, высказали впервые эту мысль, что, ну и сформулировали в каких-то научных терминах, что вообще говоря, тот эквивалент, которым мы переводим слово, предложение, текст, да, он зависит от контекста. И может в зависимости от условий изменяться. Вот. Ну, я немного чего еще интересного по поводу эквивалентности сказали, на чем я уже не буду останавливаться. Чрезвычайно интересный вопрос по поводу того, как переводчик влияет на текст, который он переводит. Да, этот вот здесь имеет смысл говорить о дихотомии адаптация и вот такое странное слово устранение. Это слово странное, если кто не догадался вдруг. Что это такое? Это означает, что при переводе, да, то есть когда мы переводим с иностранного языка на вот наш родной, мы неизбежно либо адаптируем этот иностранный текст к культуре языка перевода, да, то есть делаем его как бы частью культуры языка перевода, так чтобы читатель даже не подумал о том, что это перевод, чтобы у него при чтении этого текста в голове ну, даже не появлялась мысль о том, что это какой-то чужой текст. Да. Либо можно использовать вторую стратегию устранения, да, то есть намеренно делать текст перевода странным, да, чуждым, как бы, чуждым для принимающей культуры, для культуры перевода, чтобы читатель как бы каждый раз вот, чтобы читатель постоянно ощущал, что вот что-то с этим текстом не так, он какой-то чуждый. Да? Очень много споров идет по поводу того, там, нужно как лучше переводить, да, вот, адаптировать или отстранять, или это зависит от каких-то факторов и так далее, и так далее. Вот, это связано с вопросом, кстати, о переводчике прозрачном и непрозрачном, такая есть метафора, да, то есть о том, должен ли переводчик быть абсолютно незаметным для читателя, или же, если переводчик как-то проявляет свою индивидуальность, да, свое воздействие на текст, то, в общем-то, это тоже вполне нормально. Вот, там по этому поводу много очень споров есть. Вот, в частности, очень хороший пример такой дихотомии, это перевод знаменитого произведения Джером Селлинджера «Над пропастью воржи», точнее, «Catcher in the Rye» по-английски. Есть классический перевод Риттера и Ковалевой, который, наверное, большинство из присутствующих здесь читали, который, собственно, сделал Селлинджера популярным в Советском Союзе. Собственно, там как раз книжка, название книжки переведено как «Над пропастью воржи». И недавно, несколько лет назад, вышел перевод Максима Немцова, в котором название переведено как «Ловец на хлебном поле». Ну и сама стратегия перевода совершенно другая. Да, то есть если Райт Ковалева адаптировала текст Селлинджера, то есть она действительно его изменял. Например, главный герой книжки, да, вот этот вот мальчик, парень, да, он у Риттера Райт Ковалевой такой довольно милый, в общем-то, почти не ругается. И оставляет впечатление довольно положительного такого персонажа. В то время как у Селлинджера в оригинале он, в общем, выражается так довольно непристойно. И, ну, не сказать, что он такой уж прямо положительный, да. Вот. Вот Максим Немцов как раз попробовал, скажем, принять такую позицию прозрачного переводчика, да. И он перевел «Над пропастью воржи», как ему казалось, да, вот максимально близко к тексту. Соответственно, у него вот, главный герой ругается вовсю, там, в общем-то, так, оставляет после себя ощущение, ну, не очень положительного персонажа, что ли. Соответственно, Немцов аргументировал это тем, что это ближе к авторской позиции. Вот, это уже вызвало очень большие споры, то есть большинство переводоведов, да и просто читателей считает перевод Немцова хуже, чем перевод Райт Ковалевой, несмотря на то, что он вроде бы ближе к тексту. Несмотря на то, что он действительно, может быть, более точно передает замысел Селлинджера. Но тем не менее. То есть, соответственно, стоит вопрос о том, действительно, а как вот надо переводить. Да, может быть, это нормально, что переводчик адаптирует текст к принимающей культуре, да, и фактически встраивает его в принимающую культуру, да, то есть сейчас «Над пропастью воржи», в общем-то, стал частью русскоязычной культуры. Может быть, если бы его перевели вот сразу, как Максим Немцов, да, то такого успеха он бы не имел. Так, еще чем интересным занимается переводоведение. Ну, вопрос о переводческих трансформациях, то есть о том, что переводчики как бы изменяют, да, в тексте. Вот, предыдущий вопрос, он такой более глобальный, да, то есть о той стратегии, которую выбирает переводчик, когда начинает переводить какой-то текст. А вопрос о переводческих трансформациях, он более локальный. То есть вот есть у нас какая-то фраза, да, допустим, по-английски она будет там будет сложное предложение, да, при переводе на русский оно окажется простым, ну или наоборот, да, по каким-то причинам. То есть переводчики что-то изменяют, поскольку они переводят не слово в слово, а смысл в смысл, да, то, соответственно, какие-то преобразования они проводят. Вот по-русски это называется переводческие трансформации, по-английски translation shifts, то есть переводческие сдвиги. Да. Соответственно, очень много исследований посвящено именно этому. Тому вот там, в паре, допустим, английский и русский, да, какие есть типичные сдвиги, то есть какие есть как бы системные различия между английским и русским, которые каждый переводчик должен учить. Ну и, наконец, такое уже довольно новое направление в переводоведении, отражающее вообще такой культурологический поворот в лингвистике. Это изучение того, как на перевод влияют всякие отношения там, власти в обществе, отношения между социальными группами и так далее. То есть, в первую очередь, это так называемое постколониальное и феминистское переводоведение. Вот, то есть, постколониальное переводоведение – это люди, которые занимаются тем, что изучают, как перевод влиял как бы, на отношения между колониальными империями, да, то есть, там, всякой Франции, Англии, США и так далее, и их колониями. Сейчас они говорят, например, о том, что вот там больше переводят на английский язык в мире, да, чем на какие-либо другие языки. И это такой вот языковой империализм. Вот. Говорят о том, что при переводе с, вот, с ну, каких-то с национальных языков колоний на так называемые имперские языки, да, то есть на вот как раз на английский, французский, немецкий, большинство переводчиков как бы пытались, ну что ли, не пытались, да, может быть, испытывая влияние такого вот доминирующего дискурса, да, немножко как бы выстраивали образ колонь, образ вот этих вот национальных культур, как таких вот более мелких и незначительных, да, что ли. Вот, опять же, об этом много спорят, то есть правда это или нет, да, есть ли следы вот какого-то колониального влияния в переводе или нет, это очень активно обсуждается, да. Ну и феминистское переводоведение, там в основном звучат вопросы о том, что вот там, как переводят переводчики мужчины, как переводят переводчики женщины, есть ли там следы мужского доминирования или, может быть, женского доминирования. То есть такой вот, собственно, то, что называется феминистским переводоведением, это несколько имен там, людей, которые в основном отстаивают точку зрения, что вообще как бы переводчики, да, при вот, когда они трансформируют текст с одного языка на другой, вне зависимости от того, какого они пола, они как бы текст делают более мужским под влиянием вот, доминирующего патриархального общества. Соответственно, есть исследования, которые это подтверждают, есть исследования, которые это опровергают, вот, об этом очень много говорят. Ну, есть такие более нейтральные исследования просто того, как взаимосвязаны перевод и гендер. Ну, гендер в смысле социальный пол. Да, то есть, как переводят переводчики мужчины, как переводят переводчики женщины. Есть исследования, как переводят переводчики геи и переводчики лесбиянки, например. Вот, тоже такие довольно, наверное, интересные. Ну, честно говоря, я не читал, но такие исследования есть. То есть, соответственно, каким-то образом вот то принадлежность к полу, да, к которому себя причисляет тот или иной переводчик, да, она влияет на то, как он переводит. Вот, есть исследования, там, что вот переводчики женщины там, применяют такие-то переводческие трансформации, да, переводчики мужчины применяют чаще такие-то переводческие трансформации. Вот, это такие вот, как бы, ну, может быть, наиболее интересные вопросы переводения, которые я вспомнил. Можно следующий слайд, если, конечно, там все будет. Да. Вот, это так, такая как бы общая карта переводоведения, как бы подытоживающая то, о чем я говорил. Эту карту привел Джеймс Холмс как раз в своей статье, про которую я говорил. Вот, тут она переведена на русский, переведена не мной, это она взята из одной книжки, довольно плохой, но вот эта вот схема там хорошая. Вот, я кратко так про нее расскажу. То есть, видите, он делит там переводоведение на чисто теоретическое и прикладное, в первую очередь. Да? То есть, можно особо не вглядываться, я и так расскажу. Прикладное переводоведение – это вполне такие понятные вещи, типа, во-первых, преподавание перевода, естественно, да, то есть переводоведение занимается там, изучением вопроса о том, а как лучше перевод преподавать, переводчик не хороший. Да? Изучение всяких переводческих средств, да, которые используются для помощи переводчикам, всякие системы памяти переводов и так далее. Дальше изучение переводческой политики, то есть как, допустим, государства должны относиться к переводчикам. Да? То есть, например, некоторые государства для того, чтобы заниматься переводом, у вас должна быть лицензия. Да? То есть вы должны там отучиться, да, получить какое-то образование, сдать какие-то экзамены и получить лицензию. В некоторых странах такого не требуется. Например, у нас в России. Да, переводом можно заниматься кто угодно. Соответственно, вопрос по языковой политике, о переводческой политике, как раз тоже относится к сфере прикладного переводоведения. Ну и там еще критика переводов, то есть как бы оценивание переводов. Да, вопрос о том, а как, вот, как оценить перевод, хороший или плохой. Да, это важно и для преподавания перевода, нужно же студентам как-то оценки ставить. И для вообще как бы переводческой критики в плане того, что вот как выяснить, какой перевод над пропастью воржи хороший, а какой плохой. Вот есть какие-то объективные критерии или нет. Этим занимается вот, критика перевода как раз. Ну и теоретическое переводоведение там Омс выделил на дескриптивное и чисто теоретическое, да, я не буду сейчас вдаваться в эти подробности. Важно то, что он, вот я говорил о том, что возникает вопрос о том, перевод это продукт или это процесс, который происходит у нас в голове. Вот Холмс очень как бы логично разделил всякие исследования, связанные с переводом, на исследования продукта перевода, то есть, собственно, текста, да, который получается в результате перевода, на исследование процесса перевода, то, что у нас происходит в голове, когда мы переводим что-то, и на исследование функций перевода, то есть для чего люди переводят. Да, то есть, например, может быть, с процессом и продуктом все более-менее понятно, да, а с функциями перевода тут, наверное, лучше какой-нибудь пример привести. Например, можно исследовать, с какой целью в начале второго тысячелетия нашей эры активно переводили на зарождающийся тогда еще только русский язык, ну еще даже не русский, там, да, славянский, да, славянский, переводили различные религиозные тексты с греческого, да, вот самые Кирилл и Мефодий. Да, то есть фактически как бы это была в каком-то смысле такая как бы языковая интервенция, да, то есть вот эти вот религиозные тексты фактически сформировали зарождающийся церковно-славянский, да, и потом в будущем и русский язык. Да, то есть вот изучение того, как перевод может фактически формировать язык, на котором еще не существует никаких нормальных текстов фактически. То есть на тот момент, вот, наверное, вот, в кавычках назовем его церковно-славянским, да, на нем еще никаких нормальных текстов-то и не было. На нем только говорили устно, да, и писали на берестяных табличках такие тексты в стиле современных смс-ов, например. Вот. А полноценных текстов как бы еще не было, да. И вот фактически переводчики религиозных текстов с греческого выполняли функцию таких создателей языка. В том смысле. И вот это как раз можно изучать в рамках функционального переводоведения, да, изучения функций перевода. Вот. Это такие как бы общие контуры того, чем занимается переводоведение. Теперь я перейду к главному вопросу, да, как оно этим занимается. То есть каким образом вообще переводоведы изучают вот то, что происходит у переводчиков в голове. Да, как они изучают вот все эти интересные вещи, о которых я говорил. Следующий. Вот. Для этого нужно, опять же, сначала опять немножко отойти в сторону к лингвистике в целом. Весь 20 век в лингвистике шла война между двумя концепциями. Эмпирический подход и интроспективный подход. Что это такое? Что означают эти страшные слова? Лингвистика сталкивалась всегда, да, как бы с тем затруднением, что язык у вас в голове, как я уже говорил. Соответственно, чтобы его изучать, получается, нужно, ну не знаю, там, человеку в мозг залезть. Да? Средств для этого фактически нет, в общем-то. Всякие энцефалограммы не в счет, потому что они, как так получилось, язык не видят, естественно. Соответственно, приходилось лингвистам либо изучать язык по вот его обрывкам, которые, как я уже сказал, называются речь, да? А речь вообще-то это, ну, как бы отражение языка только. То есть это то же самое, что... То есть изучать язык по речи — это то же самое, что изучать человека по его отражению в зеркале, причем в кривом. Соответственно, лингвисты пытались придумать еще какие-то способы, да? И вот еще Фердинанд де Сосюр, о котором я уже сегодня говорил, высказал довольно радикальную такую мысль, что речь вообще изучать не надо. Надо изучать вот эту вот систему языка, каким-то образом о ней догадываясь. Как о ней можно догадаться? Методом интроспекции. Интроспекция — это такой очень простой метод, да, ученый как бы спрашивает сам себя. Да, вот я как носитель русского языка, там я знаю, что в русском языке, допустим, там множественное число образуется добавлением каких-то гласных в конце слова. Да? Соответственно, я это записываю, да, и формирую таким образом какие-то сведения в системе языка. И, в общем-то, на протяжении там, половины 20 века лингвисты действительно в основном использовали транспекцию для того, чтобы получать сведения о системе языков, да, о системе того или иного языка. Ну или, соответственно, опрашивали каких-то информантов. Да, если это были какие-то индейцы там, с берегов Амазонки, понятно, что к ним нужно приехать там, и спрашивать. Ну вот. Понятно, что интроспекция — это такой метод довольно уязвимый, да, с логической точки зрения. То есть человек спрашивает сам себя, ну, а другой человек спросит тоже сам себя, и у него получится что-то другое. Как с этим разбираться? Поэтому вот уже начиная где-то с 50-х, 60-х годов 20 века, начинается уклон в эмпирику. Да, то есть в изучении каких-то опытных данных, то есть, строго говоря, той же самой речи. То есть лингвисты начали приходить к тому, что, в общем, ну, язык пощупать нельзя. Да? Язык вообще существует в каких-то идеальных сферах, и с ним напрямую работать не получается. Поэтому нужно работать с тем, что есть, да? То есть с речью, вот с непосредственными речевыми актами, с которыми люди общаются между собой. Но для того, чтобы это делать как-то эффективно, нужно, чтобы у нас были огромные массивы текстов, которые нужно как-то обрабатывать. Да, то есть нужно каким-то образом набирать большие такие коллекции реальных текстов, как звучащих, так и письменных, да, и с ними что-то делать. Вот такие вот большие массивы текстов, да, называются лингвистические корпусы. Можно щелкнуть. И в последнее время вот звучат даже такие фразы, что современная лингвистика – это лингвистика корпусов. Это фраза такого российского лингвиста Владимира Плугяна, который произнес в 2009 году. И я с ней согласен. Да? То есть действительно сейчас, последние, по крайней мере, лет 20, почти вся современная лингвистика основана на больших текстовых корпусах. То есть на больших, на огромных массивах текстов, которые при помощи компьютеров, да, каким-то образом изучаются. То есть вообще это стало возможным, конечно, в том числе благодаря тому, что компьютеры сильно развились, да, то есть то, что возможно сейчас, те компьютерные мощности, которые сейчас вполне доступны, там, в 50-х годах, да, их вообще не было. Вот. Ну, там многие лингвисты работают с существующими корпусами, кто-то создает свои, да, но важно то, что сейчас уже как бы интроспекция не модна, да. Модно создать огромный корпус и в нем что-то искать. Вот. Ну, тут большое такое определение, то, что такое лингвистический корпус, я не буду его зачитывать, в общем, кто хочет, может его прочитать. Вот. Ну и, собственно, как бы, какое отношение все это имеет к переводоведению? Переводоведы как-то сначала оставались немножко в стороне от этой вот корпусной революции в лингвистике. Вот. А они как бы использовали сначала другие методы, но и сейчас, в общем, тоже используют. Можно следующий слайд. То есть переводоведение, как, в общем-то, ветвь науки о языке, да, тоже вынуждено изучать язык и речь. Да? То есть только вот как бы в переводоведении все еще более сложно, чем просто в лингвистике, потому что лингвистика изучает просто вот коммуникативную ситуацию, да, между одним человеком и другим, которые общаются на одном языке. Переводоведение изучает усложненную коммуникативную ситуацию, в которой вот в это вот общение автора и получателя вклинивается еще и переводчик. Да? Таким образом получается, что там кроме вот автор и получатель, есть еще промежуточный получатель в виде переводчика и промежуточный автор в виде того же переводчика. И сообщений, соответственно, тоже оказывается не одно, а как минимум два, а то и больше. То есть схема значительно усложняется. Да, вот эта вот схема того, как информация течет от автора к получателю, и того, каких целей хочет добиться автор, да, какой эффект это все оказывает на получателя, все это значительно усложняется. Соответственно, переводоведы оказываются в такой очень сложной ситуации. И они, вот прежде чем поняли, что можно использовать корпусные методы, что они использовали? Во-первых, ну, тут немножко, может быть, в другом порядке нужно было это поставить. Во-первых, интроспекция, опять же. Да, то есть тот же святой Иероним, да, когда в IV веке писал о том, как же он переводит Библию, он использовал, собственно, интроспекцию. Да, то есть вот я перевожу Библию, делаю это вот так-то. Да, и думаю, что, может быть, вам тоже стоит делать вот именно так. да? Потом, позже, там, уже там, в 20 веке стали использовать опросы, то есть опрашивали, да, каких-то реальных переводчиков, вот, а как вы переводите, да, там, что вы используете в таких случаях, что используете в таких случаях. Еще чуть позже был изобретен такой метод Think Aloud Protocols, то есть как бы протоколы думания вслух, что ли, да, так это по-русски можно назвать. Что это такое? Это когда, когда ученые хватают переводчика или нескольких переводчиков, сажают их не в клетку, в комнату, да, какую-нибудь, дают им текст на перевод и говорят, вот вы его переведите, только при этом еще все свои мысли, которые у вас возникают, и все варианты перевода, которые у вас возникают, записывайте на бумажку, на компьютер или на диктофон. Вот, и несчастные переводчики переводят и при этом еще и думают вслух. Да. Потом ученые это все анализируют. Вот, в принципе, вот эти вот протоколы думания вслух оказались достаточно продуктивными, то есть на их основе много было всяких исследований, которые позволили там кое-что понять о процессе перевода, да, то есть это как раз вот попытка исследовать непосредственно мыслительные процессы, которые происходят в голове переводчика, когда он вот работает таким вот черным ящиком, где на входе текст на одном языке, а на выходе текст на другом языке. Но как-то в конце концов все это шло в тупик, потому что, ну, люди, в общем-то, много не напишут о том, что они там думают. Тем более, что вполне понятно, что переводчик многое может делать просто на автомате и даже не замечать, да, что у него какие-то варианты там в голове проскальзывают, да, что он из этих вариантов что-то выбирает. Он может совершенно искренне считать, что у него есть только один вариант, хотя на самом деле он выбирает между несколькими. Поэтому вот сейчас, в последнее время, переводоведы тоже все чаще обращаются к корпусным методикам, которые произошли изначально из контрастивного анализа оригинальных и переводных текстов. Да? Уже очень много лет лингвисты анализировали, там, да, вот есть текст оригинала, текст перевода, чем они отличаются. Да? Вот. И, соответственно, переводоведы начали задумываться о том, что а ведь можно набрать большие массивы оригинальных текстов, их переводов, да, и там что-то смотреть как в этих вот больших массивах, какие-то закономерности на основе этого изучать. Да. То есть получается такой вот подход к проблеме несколько с заднего двора. Да. Изучаем продукт перевода, а понимаем что-то о процессе перевода. То есть вот мы видим ту продукцию, которую произвел переводчик, да, что-то в ней изучаем и понимаем что-то о том, а что же в голове этого переводчика происходит во время перевода. Вот. И вот дальше немножко, как бы уже последняя часть лекции, я расскажу как бы, вот, о применении корпуса переводоведения, совсем, может быть, пытаюсь кратко это сделать. Потому что это, во-первых, действительно самое, может быть, актуальное сейчас направление переводоведения, самое, по крайней мере, быстро развивающееся. Ну и, в общем, к тому же, это то, чем занимаюсь я сам. Дальше. А, вот здесь, кстати, пример, вот это вот Think Aloud Protocol. Ну, в общем, на него, собственно, третий думал смысл. Это вот там как раз переводчик пишет, что же он думал там, да, и какие варианты он предлагал. Дальше. Вот, в принципе, обычно говорят, что переводоведение и корпусная лингвистика, да, в основном занимаются тремя вещами. Это вот интеграция как бы лингвистических и культурологических подходов к переводу и изучением того, как идеология влияет на перевод и методология привлечения всяких других технологий. Вот. Нас в основном интересуют первые два пункта, да, называемые контекстуализация перевода. Да, это такое очень модное направление в переводоведении, как раз связанное с культурологическим поворотом, да, то есть изучение того, как перевод вот, функционирует в каком-то определенном социокультурном контексте. Вот у нас там переводчики там, в Британии, да, там, переводят так-то, потому что они там какие-нибудь колониалисты, да, а там, переводчики в Индии переводят так-то, потому что они вот угнетены там, многими сотнями лет того же колониализма, да, там. Или какая-то идеология, она как влияет на перевод, да, как влиял, допустим, в Советском Союзе как бы вот, советская как бы, идеология, да, на перевод тех или иных текстов. Вот. И это действительно можно изучить только на материале больших массивов текстов. Да, то есть, допустим, вот, изучить влияние советской идеологии на советских переводчиков можно только взяв много текстов советских переводчиков, да, и найдя в них какие-то повторяющиеся как бы, паттерны, да, повторяющиеся шаблоны какие-то, что вот они регулярно, там, допустим, изменяли что-то, изменяли причем примерно одинаково. Да, то есть на них действительно влиял какой-то фактор. Так, дальше. Вот, очень такой, такая важная тетенька в корпусном переводоведении. Есть такая вот Мона Бейкер. Она вообще-то из Египта изначально была. Вот, но сейчас работает в университете Манчестера в Англии. Вот, она как бы занимается как раз тем, вот, как можно большие массивы текстов в переводоведении применять. А попутно она еще, кстати, выступает там очень активно против израильской агрессии в Палестине, так что у нее там огромные проблемы с некоторыми, ну, с некоторыми людьми из академического сообщества в Израиле и в Британии, соответственно. Ну, то есть кто-то ее обвиняет в антисемитизме, хотя она наоборот как бы говорит, что нет, я ничего не имею там против евреев, да, я имею что-то против израильской агрессии. Ну вот, в общем, такое лирическое отступление. Но суть в том, что она считается, тем не менее, очень влиятельным переводоведом. И она создала такой вот translational English corpus, да, корпус текстов, переведенных на английский. То есть она взяла огромное количество текстов, которые разные переводчики перевели на английский с разных языков. Да, то есть там около 20 или 30 языков там в этом корпусе. Вот, и множество текстов. Соответственно, этот корпус, он очень хорошо структурирован, то есть там можно производить поиск там, по национальности переводчика, по языку, с которого переводили, да, по полу переводчика, по его профессии, по тому, является ли он профессиональным переводчиком или непрофессиональным, и так далее, и так далее, и так далее. Соответственно, как раз можно изучать, как разные факторы влияют на перевод. Да? Вот. И на основе вот этого вот, как бы, Translational English Corpus была написана уже уйма различных работ, в которых показывается, что действительно вот там переводчики, обладающие такими-то характеристиками, да, они переводят вот так. Или еще одно направление, да, в рамках которого можно использовать там, этот корпус, да, это то, что есть такая гипотеза, да, она, как, может быть, еще не доказана, но тем не менее, точнее, есть как доказывающие ее свидетельства, так и опровергающие. Вот, есть такая гипотеза, что переведенный текст всегда обладает некоторыми характеристиками, которые отличают его от текста, как бы, от текста спонтанного. То есть есть тексты, которые изначально созданы на одном языке, да, а есть тексты, которые переведены. Так вот, у переведенных текстов там есть некоторые характеристики, да, например, то, что они там более нейтральные, там, да, есть такое предположение, там, то, что у них есть тенденция там, к использованию различных таких более частотных в языке перевода синтаксических конструкций и так далее. Опять же, не буду в это сильно вдаваться, чтобы вас лингвистикой не грузить. Но смысл в том, что вот переведенный текст всегда очень сильно отличается от текста спонтанного. И вот как раз на материале таких корпусов, да, эту гипотезу и доказывают. Да? То есть для чего это может быть использовано? Например, для того, чтобы определить вообще текст исходно писался на этом языке или это перевод. Да? То есть теоретически можно даже, ну, как бы автоматизированно при помощи компьютера определять, перевод это или оригинальный текст. Вот. Ну и там есть много других корпусов, да, которые используют переводоведы. Следующий. Вот, всякие многоязычные корпусы, да, там, то есть огромные массивы текстов на нескольких языках, да, то есть, например, вот есть такой двуязычный корпус текста заседания канадского парламента на английском и французском языке, примерно вот так вот выглядит. Да, соответственно, переводоведы активно с этими корпусами работают, в них с головой ныряют. Да, и выявляют какие-то закономерности и характеристики, которые связаны с специфичными различиями между языками. Дальше. Ну, вот еще один пример — база данных европейского законодательства. Вот, она чем примечательна, что это самый большой вообще многоязычный корпус в мире, причем свободно доступный. То есть Европейский Союз несколько лет назад выложил в интернет для свободного скачивания, да, вот этот свой массив всех законодательных актов Европейского Союза, переведенных на все языки Европейского Союза. Соответственно, это там сколько? 13 языков, да? 13 официальных языков. Вот. Его спокойно можно скачать, там огромные такие файлы по 800 мегабайт, несколько файлов. Вот, следующее. Я сейчас покажу как бы пример, да, фрагмент этой базы данных. То есть, собственно, можно видеть, да, как бы фразы на разных языках, там, на английском, там, да, на немецком, на греческом и так далее, и так далее. На болгарском. Вот. Естественно, что это, ну, неоценимый просто источник данных для переводоведов, да, и они его тоже активно используют. И не только для переводоведов, но еще кое-для чего. Да? То есть корпусы вот такие вот многоязычные можно использовать для разных целей. Дальше. Да, первая цель, понятно, такая типично переводоведческая. Да, обнаружить, вот как, какие переводческие там, всякие приемы трансформации часто используют переводчики. В принципе, это интересно, да, но, в общем-то, такая теоретическая скорее цель. Хотя ее тоже можно использовать потом для преподавания перевода, например. Дальше, можно вот, обнаруживать так называемые универсалии перевода, про которые я уже говорил. Да? Вот, как бы универсалии перевода — это те характеристики, которыми всегда любой перевод характеризуется. Этот вопрос тесно связан с вопросом о языковых универсалиях вообще. То есть это такое поле битвы в лингвистике уже на протяжении лет 200. Да? То есть люди спорят о том, что же такое языковые универсалии, то есть каковы некие свойства, которыми характеризуется любой человеческий язык. Да? То есть ли какие-то свойства, которыми обладает любой язык, на котором разговаривают люди. Там очень много об этом разных споров. Вот, в том числе и выдвигается мнение, что вообще нет таких свойств, потому что человеческие языки настолько разные, что, в общем, ну, как бы нет никаких общих черт у них, да, то есть кто-нибудь говорит, что, ну, по крайней мере, в любом языке есть прилагательные. Тут же там через 20 лет находится какой-нибудь язык там, в Северной Индонезии, да, в котором нет прилагательных, и так далее, и тому подобное. Вот, хотя какие-то там вроде бы, какие-то языковые универсалии все-таки найдены, но их тоже, в общем-то, может быть, и не будет оспорено. Вот, и универсалии перевода, соответственно, тоже есть. Это как раз вот Мона Бейкер предложила, да, этот термин. То есть вроде бы в каждом переводе всегда вот что-то прослеживаются какие-то вот какие-то характеристики, которые характеризуют переводной текст, какие-то тексты. Вот. То есть, вообще говоря, вот это вот использование корпусов, да, оно позволяет переводоведам подойти к переводу, ну и к языку вообще с такой со статистической точки зрения, с вероятностью. Да, то есть говорить не детерминистски, да, не строго о том, что вот всегда бывает так, а говорить о том, что вот чаще бывает так, иногда бывает так, но реже. И это гораздо более объективно. Там и, соответственно, и словари тоже сейчас создаются в основном на основе корпуса, в том числе и для переводчиков. Вот. Ну и немаловажно, да, что кроме того, использование многоязычных корпусов позволяет в каком-то смысле решить еще одну очень важную проблему, связанную с переводом. Я имею в виду, что используя многоязычные корпусы, можно создать систему машинного перевода, не затрачивая на это больших усилий. Я имею в виду, в первую очередь, Google Translate, конечно. Да, вот которым многие пользовались, я думаю. Следующий можно слайд. Кто не пользовался, вот я на всякий случай показываю, да, что действительно как есть система автоматического перевода, да, на сайте у компании Google, которая переводит. И переводит зачастую вроде бы, в общем-то, и неплохо. По крайней мере, понять можно, да, что имелось в виду. Причем переводит с какого-то огромного количества языков на огромное количество языков. Да, то есть, в отличие, скажем, от предыдущих, ну, от тех систем машинного перевода, к которым большинство привыкло, да, которые ставятся вам на компьютер, типа промптер какого-нибудь, да, и вот вы там переводите что-то. Там обычно несколько направлений перевода, там английский, русский, русский, английский, там французский, русский, русский, французский. Да, в Google каким-то образом переводит там с 15 языков на 15 языков, да, и даже больше, там, 15, гораздо больше. Как у него это получается? Они используют многоязычный корпус. Дальше. Тоже еще дальше. Дело в том, что вот первые системы машинного перевода автоматического, да, создавались на основе правил каких-то. То есть вот тот же промпт, да, он как работает. Создатели его, огромное количество программистов, лингвистов, да, многие годы, даже десятилетия сидят и формулируют некие правила, да, и некие модели языков, на основе которых можно, вот, точнее, формулируют некие правила, на основе которых можно создать модель перевода с одного языка на другой. Да, естественно, что это занимает огромное время, огромное пространство и так далее. И все равно получается несовершенно. То есть все равно так и не получается создать нормальную модель языка, да, при помощи которой можно было бы автоматический перевод осуществлять. Но есть другой подход, как раз, который использует Google. Да, то есть перевод на основе многоязычных корпусов. То есть Google просто не мудрствуя лукаво, не нанимает там, ну, не пытается создать идеальные модели языков, идеальные модели перевода. Они просто набирают огромные коллекции текстов и их переводов, да, из самых разных источников, в том числе там и от переводчиков, и из открытых источников и так далее. И потом просто, когда вы спрашиваете у Google, как перевести тот или иной текст, да, он переводит его на основе уже имеющейся у него базы данных. То есть берет просто вот те тексты, которые у него есть, из них как бы по маленьким кусочкам просто собирает перевод вашего текста. Соответственно, понятно, что чем необычнее у вас текст, тем хуже его переведет Google Translate, но люди редко переводят необычный текст. Чаще они переводят тексты обычные. Вот, поэтому они вполне довольны тем самым Google Translate. Тем самым Google как бы избавляется от необходимости тратить огромные ресурсы на создание модели языка, да, зато получает вполне нормальную систему автоматического перевода. Благо, как бы с поиском текстов и их переводов у них все в порядке, Google как-никак поиском занимается профессионально, поэтому у них с этим все нормально. Вот. В связи с этим у многих возникает вопрос, ну, нужны ли вообще будут в будущем так называемые биологические переводчики, как на одной конференции назвали. Да, то есть нужны ли будут переводчики люди, собственно говоря, раз Google или какие-нибудь еще системы автоматического перевода так хорошо с этим справляются. Ну, тут надо сказать, что справляются-то они неплохо, но только для непрофессиональных целей. Да, то есть, в общем-то, для того, чтобы примерно приблизительно понять содержимое веб-страницы, да, Google Translate вполне достаточно. Для того, чтобы перевести там бизнес-контракт, да, или личное письмо, но уже не очень. То есть в любых ситуациях, когда требуется точность и как бы 100% точность перевода, да, Google Translate вас уже не спасет. Поэтому на самом деле большинство переводоведов, да, да и практикующих переводчиков сейчас считают, что вот системы машинного перевода, которые хотя и активно развиваются, но, тем не менее, адекватного перевода обеспечить не в состоянии. В ближайшем будущем не будут в состоянии. Да, то есть никаких предпосылок для того, чтобы в ближайшие лет 20-30 был создан хотя бы более или менее адекватный машинный перевод, нет. Потому что для этого нужно создать искусственный интеллект. А для этого тоже предпосылок нет. Вот, поэтому, учитывая, что вообще-то спрос на переводы сильно увеличился за последние несколько десятков лет, то вот наличие таких доступных там бесплатных систем автоматического перевода скорее наоборот прибавляет работы живым биологическим переводчикам, поскольку люди как бы имеют возможность приблизительно выяснить, нужен ли вообще перевод этого текста, да, и затем уже обратиться к живому переводчику. То есть как бы люди, не знающие каких-то иностранных языков, да, получают возможность квалифицированно выбирать, нужен им перевод или нет. Да, если до этого они, допустим, скорее, не зная точно, нужен им этот текст или нет, просто мы стали бы обращаться к переводчику, то сейчас они могут приблизительно это выяснить и затем уже заплатить, да, профессиональному переводчику. Таким образом, пока что предпосылок к вымиранию переводчиков и переводоведов, соответственно, как вида, нет, поэтому переводчики процветают, переводоведы, в общем-то, тоже. И вот такие, как бы, два, что ли, вида переводчиков, автоматический и биологический, пока что друг с другом так очень хорошо ладят, и даже, в общем-то, они скорее используются обычно вместе, да, то есть для реализации каких-то больших переводческих проектов обычно используют как живых переводчиков, так и частично автоматический перевод, за которым потом живые переводчики подчищаются. Вот, то есть, в общем-то, с живыми переводчиками все хорошо, и вот на такой часто задаваемый вопрос о том, не грозит ли им полное исчезновение в связи с прогрессом в компьютерных технологиях, мы, переводоведы, отвечаем, нет, не грозит. И, соответственно, мы тоже продолжим изучение такого интереснейшего нового вида человеческой деятельности, как перевод. Все, на этом я не буду больше ваше внимание удерживать.
Ну, тогда, наверное, сейчас по горячим следам буквально несколько таких уточняющих вопросов, на которые можно дать более-менее короткие ответы, потом перерыв и обсуждение. Пожалуйста, а у кого есть вопросы, обозначьте себя поднятыми руками. Пожалуйста.
Нет. Человека, который в каких рамках в каких функциях можно
чем вопрос? Кто есть переводчик?
Да. Правда, есть как-то. То есть, там, допустим, ситуация с билингами, да, в полилингвистическом обществе. Люди, которые устно, да, помогают как коммуникации.
Да, кстати. Да, есть.
Где такой? А можно сказать, это переводчик, да, вот Набоков, который автоперевод делает. Он переводчик, и, допустим, его ваша дисциплина, наука, да, и тут она, мне кажется, достаточно маргинальная.
Пару лет назад в Перми был доклад как раз по этому поводу. Там как раз ставился вопрос о том, вот в Германии довольно широко распространено использование детей-мигрантов для переводов. То есть, как бы, сами мигранты, да, те, кто вот приехал в Германию из своих стран, они плохо знают язык. А их дети, которые в Германии выросли, они являются билингвами, да, они знают и немецкий язык, и свой родной. И их активно используют, да, ну, там, то за деньги, то бесплатно. Но суть в том, что, как бы, как раз вот в том докладе, да, докладчик ставил вопрос о том, действительно, переводоведение должно это исследовать, переводчики это или не переводчики. И вполне логично, на мой взгляд, приходил к выводу, что, конечно, переводчики. То есть, если люди осуществляют переводческую деятельность, независимо от того, там, есть у них образование или нет, да, они переводят, так или иначе. Вопрос о том, там, может ли переводить любой билинг, да, на этот вопрос скорее отвечает преподавание перевода, и он отвечает, что нет. Как бы. То есть, по крайней мере, качественно переводить он, скорее всего, он не будет. То есть, чтобы качественно переводить, нужно не просто знать два языка, да, но и знать, скажем, некоторые чисто переводческие, да, обладают некоторыми чисто переводческими навыками. То есть ответ на вопрос, кто есть переводчик, он очень простой, он интуитивно понятный, тот, кто переводит.
Хорошо, ну, если еще возникнут уточняющие вопросы, это уже в порядке дискуссии. Еще вопросы?
Ну, продолжение.
Да, пожалуйста.
Вопрос. Спасибо, пришли за сюжетную лекцию. То, о чем вы спросили, и то, о чем вы говорили, мне кажется, правильно сформулировалось, потому что вы говорили большей частью о переводах, связанных с обыденной жизнью, а ваш вопрос был связан с художественным переводом.
Нет, тоже... но ведь в том числе, я просто вот границы, то есть есть какое-то определение, где, допустим, большинство толков, да, вашей молодой науки сходит, и переводчик это, и кто перевод, не переводчик, это просто.
Ну, тем не менее, ваш вопрос, пожалуйста.
Ну да, то есть вопрос-то у вас еще.
Я, собственно, думал, что вы коснетесь в вашей лекции онтологических основ языка и самого понятия перевода. И вот этого самого главного я не услышал, к сожалению. То, что вы вообще говорите о переводе, надо сначала понять, что это такое. И для того, чтобы понять, что это такое, надо обратиться к онтологии языка. Вот вы в аннотации к лекции написали, что язык существует у человека в голове, и все самое интересное происходит именно там. Но здесь я с вами при всем вашем никогда не могу никак согласиться, потому что, ну, такой малоизвестный поэт, как Иосиф Бродский, он провел ряд Нобелевскую премию, он далеко не самый цитируемый, в отличие от господина Холмса, сказал в своей Нобелевской лекции прямо противоположно, что это не... Это что мы существуем в языке, а не язык существует в нас. И, соответственно, роль переводчика и объект вашей науки – это не ментальные процессы, которые происходят в голове у переводчика. Потому что у нас в голове ничего не происходит. Это все происходит в языке, а мы некие бессознательные единицы в этой огромной массе. И если обратиться к истории перевода, ну, которая зачастую... Значит, онкологический характер, то есть вы, как специалисты, наверняка знаете о том, что первый зафиксированный случай перевода Библии на древнегреческий язык септуагенты, когда они 70 человек собрались в разных местах и переводили, да, потом сравнили тексты, оказалось, что мистическим образом совпадают. Так надо спросить сначала вопрос-то в том, а как это вообще возможно? Совпадение перевода разных людей. И мы знаем случаи, когда люди вдруг совершенно неожиданно начинают говорить на иностранных языках, не изучая их. И такие случаи зафиксированы и в Библии, и в ритуалах, и не только.
В чем вопрос?
То есть вопрос мой в том, что я боюсь, что само понятие перевода не рассматривается фонологической плоскости языка. Вот вы начали вашу лекцию с разграничения между языком и речью. Это разграничение совершенно понятно и естественно. Но я боюсь, что... То есть, вопрос, ладно, если вы...
Да, потому что пока у вас не вопрос, а высказывание мнения.
Хорошо. Понимаете ли вы онтологическую природу перевода вообще? Не как некой чисто прикладной деятельности, да? А того, что в голове происходит.
Ну, я понял, да, примерно. Просто я намеренно не касался философских основ теории перевода, тем более, что эти философские основы у каждого философа переводоведения в голове свои. Да? То есть, в общем-то, то, как понимал переводоведение, кто как понимал перевод, да, какой-нибудь Иероним Стридонский, тот, как понимает перевод Дорида, никто очень будет помянут, очень разные вещи, зачастую противоречащие друг другу. Поэтому просто, чтобы не превращать лекцию в скопление вот таких вот философских идей о том, что есть перевод, да, я не стал этого касаться, просто потому что это может быть не очень интересно. Да. Хотя, действительно, как я и сказал, как я показал еще на одном из первых слайдов, вопрос о том, что есть перевод, действительно один из основных для переводоведения, поскольку, как бы, естественно, нужно определять объект и предмет, да, то, объект и предмет науки. Поэтому, естественно, что каждая там книжка по переводоведению, да, и каждый курс по переводоведению начинается с обсуждения вопроса о том, что же мы, собственно, изучаем. А уж философский базис этого может быть очень разным. То есть на очень разных аксиомах, да, это может основываться.
Ну, по крайней мере, у вас-то ведь есть какой-то такой философский базис, вот лично у вас, как у переводчика?
Ну, я как бы я основываюсь на лингвистической теории перевода. То есть для меня перевод — это некая трансформация текста, да, когда у него трансформируется план выражения, да, но остается неизменным план содержания. То есть я предпочитаю как бы разговаривать о переводе в чисто лингвистических терминах, просто потому что это более объективно.
Ну хорошо, позиции обозначены, а подискутировать, да? Посмотреть, у какой из этих позиций более сильные, более слабые стороны, каков эвристический потенциал каждой из них, это можно уже в режиме дискуссии.